только с правильной оценкой. И мы начинаем наш вечер, посвященный Георгию Александровичу Чистову, художнику, конечно, все потомки, все знатоки скажут, что известнейший художник и так далее. Но мы ощущаем себя немного такими открывателями и воскрешителями, как бы возвращающими имена, и для нас это всегда очень-очень интересно и в чем-то гораздо более интересно, чем те имена, которые ну, принято говорить первопланно, мы не делим на план, но чем те имена, которые уже как бы известны. Выставка вся из частных собраний. И это для нас тоже особенно важно и интересно, потому что здесь и душевный контакт с коллекцией, и с владельцами, и потомками. И у нас в гостях Мария Чистова, внучка. Она подготовила прекрасную презентацию и очень волнуется. Мы послушаем. Дальше у нас в гостях Владимир Никотин, филолог и текстолог, и он расскажет про странный экзотический проект, про который я узнала только вот готовясь к этой выставке. А вы, может быть, знаете, а может быть и не знаете. Володя расскажет про совершенно уникальный текст, который считался пропавшим, а тут оказался на волшебном чердаке Чистого, чего там только не найдешь. Вот. Значит, я хотела поблагодарить еще Ивана Шаховского, без которого мы бы все это не окантовали так хорошо и не развесили бы так тесно и вместительно. Вот, спасибо большое. И для тех, кто не успел сегодня, чтобы как бы вы передали, у нас как бы все сложное, сложный жанр, и у нас будет некая вариант повторения, вариант открытия, может быть, несколько в ином ракурсе и в более сокращенном варианте. Мы 8 января отмечаем День памяти Андрея Белого. Ива, во сколько? В 5, да, или в 6? Наверное, да, в 5 часов 8 января в достаточно насыщенной программе Дня памяти Андрея Белого. Андрей Белый умер 8 января. У нас будет и кусок, посвященный Чистову. Я надеюсь, Машу, Олю и заинтересованных лиц видеть здесь снова. Ну и передайте тем, кто не смог прийти сегодня, что 8 января они снова могут услышать про Чистова. Вот, я передаю слово Маше.
Спасибо. Заранее прошу простить за такие сбои. Чистов был младшим сыном в многодетной семье. Остальные сестры, три сестры и...
Извините, я перебью последний раз. Господа, слышно или просим Машу чуть громче говорить?
Чуть-чуть погромче.
Я, к сожалению, повернута. Видите, вынуждена повернута от публики. Ну, сейчас попробую. Его родители и предки были вяземскими известными очень купцами, и род свой вели со времен, там известна нам история, со времен Новгородского веча, когда три именитых гражданина Новгорода, Зуй, Ячеист и Колесник, были сосланы в Вязьму и образовали три рода, в том числе род Ячеистовых. Но разорились в итоге, приехали в Москву. Отец Ячеистова был очень таким романтическим товарищем. Он построил вот фотографию домика, и он в этом доме в Хлебникове, где жила семья, построил башенку для наблюдения за звездами. И я так понимаю, что вот характер Ячеистова и романтический склад как бы его мировосприятия, такой идеалистический, наверное, он унаследовал от отца. Сначала он поступил, сначала его отдали в Строгановское училище на отделение резчиков по дереву, где он проучился до 8 класса, и случилась революция. Он был одним из активнейших участников процесса преобразования Строгановки в государственные свободные художественные мастерские вместе со своим другом и там, последующим соратником Георгием Щетининым. Хотя он пишет, что как бы он не ставил себя на уровень организаторов, но был неплохим помощником. Было об этом свидетельствуют документы, которые, на мой взгляд, еще требуют изучения. И в этот период он увлекался левыми течениями в искусстве и одновременно занимался как бы двумя направлениями творческими: поэзией и изобразительным искусством. Писал стихи под псевдонимами Георгий Белонин и Юрий Вяземский. Вяземский, понятно почему. Оформлял книжечки, их сохранилось очень большое количество, очень любопытные. Вот часть представлена здесь на выставке. Общался с, вращался вот в этой тусовке, как сейчас бы сказали, литературной, общался со всеми столпами. И с Маяковским, с Есениным, с Марингофом, и как бы вот в этом кругу вступил в члены Всероссийского союза поэтов и даже публиковался в первом сборничке союза поэтов в разделе футуристов вместе с Буданцевым. Книжка его записная нам дает представление о круге общения. Там, например, встречаются контакты Осипа Брика, Пастернака, Ковалевского, поэта, с которым он впоследствии очень много как бы общался, и Натальи Яковлевны Брюсовой. Ячеистов, так же как и Щетинин, был очень разносторонне одаренным человеком и очень любил, ценил и понимал музыку. А Надежда Яковлевна, она как бы была известным музыкантом, они у нее, видимо, брали уроки, как я понимаю. Любопытное здесь стихотворение, не знаю, смогу ли я прочитать, просто так. «Любимый нежно обойден, и я, и Маяковский даже, но так начертаны пути, удачнее живут Вадимы». Вадим, видимо, это Шершеневич, я так понимаю. В живописи в этот момент, то есть в изобразительном искусстве, он занимался сначала в мастерской без руководителя, как тогда было принято, потом в мастерской Григорьева, но Григорьев наезжал очень редко, потом в графической мастерской Масютина и Фалилеева и создавал беспредметные, какие-то кубистические, такие, в общем, авангардистские композиции. В основном они находятся в музее имени Савицкого. В тот же период он вместе со Щетининым создал творческое объединение, как тогда создавались, распадались, такое было время. Назвали «Артель чувствующих» и «Мастерская чувств». Позже в действительные члены артели, как было написано, приняты были поэты Иван Аксенов и художник Георгий Якулов. Вот фрагменты карнавальных, они вот на самом деле, мы их вот так расположили, любопытные. Творческое объединение просуществовало недолго, потому что Щетинин скончался на фронте в 20-м году. Но очень любопытно, как бы посыл цели артельщики ставили: развитие чувственного восприятия мира как у самих артельщиков, так и у всех соприкасающихся с ними. При этом понимали, что в идеале это едва ли выполнимо. И вот любопытный стишок: «Нас много, мы все Георгий, мы Мастарчева честь. Гноится словесная оргия, сились двоих перечесть». Такая была любопытная организация. Чуть подробнее расскажет Владимир попозже. В рамках Мастарчева были изданы две книжечки. Одна — «Ода Выборгскому району», это стихотворение Аксенова. Как раз вот эта детективная немножечко история с тем, что текст ее считался утраченным, тоже будет, наверное, рассказано. Логотип, как сейчас бы сказали, издательский знак Мастарчева, работа ячеистова. Ниже его, не знаю, как сказать, это нет, это не экслибрис, это как бы его подпись, не знаю, как сказать. Вторая книжечка — «Серенада» Аксенова. Именные экземпляры были сделаны для великих людей, в том числе для Брюсова. К сожалению, только две книжечки. В 20-м году свободные художественные мастерские преобразовываются в ФУТЭМАС. И Чистов был среди тех учеников, которых Владимир Андреевич Фаворский взял на отделение ксилографии полиграфического факультета. На факультете Ячеистов в кепочке, в левом углу, познакомился с Лидией Александровной Желткевич, вот, которая стала впоследствии его женой и которая оказала колоссальное влияние на его формирование как художника. Я чуть попозже об этом скажу. Ученические работы. В те же первые 20-е годы он очень много работает в области книжной графики, в технике линогравюры. Причем в основном, оставаясь как бы внутри вот этой литературной тусовки, он оформляет книжечки именно поэтов, с кем общался. Вот Нина Хабес и Грузинов, две такие непростые обложечки, они не парные, но были сделаны, потому что стихи Хабес весьма скандального эротического свойства вышли потом в ответ, правильно?
Нет, они по андатам сразу изданы.
Нет, ну а Грузинов в ответ как бы, наверное.
Нет, одновременно изданы.
Ну, во всяком случае, они тоже были такого непростого свойства. А такая получилась...
Ну, они, помимо прочего, так сказать, гражданский муж и жена на тот момент были.
Вот этого я не знала. Ну, в общем, вот... И шрифтовые, то есть не только какие-то конструктивистские такие обложки, но и работа со шрифтами тоже как бы была ему интересна. Дальше, со смертью Щетинина Мастарчук немножечко увял, и Ячеистов вместе с Ковалевским, с поэтом, организовали издательство «Азарь», в котором вышло тоже две книжечки. Одна вот Шпенглера, вторая «Цыганская венгерка». Там принимала участие в оформлении ее, принимала участие племянница Ячеистова Мария Владимирова, которой в тот момент было, сейчас скажу, 16 лет, 16-17 лет. Она очень любопытный персонаж, очень любопытный художник. Я надеюсь, что мы в этих стенах увидим ее выставку. Он на нее оказал тоже колоссальное влияние. В любом случае, как бы это был такой творческий союз. Очень много было планов издательства «Азарь». Они не были реализованы, но набросков сохранилось достаточное количество любопытных. Еще пока в той, как бы, в той манере. Дальше надо сказать, что Ячеистов работал как бы во всех направлениях деятельности. И вот искусство Изогенское таким образом характеризовало его как человека, одержимого собственной пластической идеей. И мы это увидим, если... Извините, если будем дальше смотреть. Икслибрисы, одно из направлений деятельности, в основном были созданы в 20-е годы и тоже для персонажей как бы из вот такой художественно-литературной среды. Вот, например, Фарегер нам потом расскажет Владимир Нехотин про это.
Сидоров тоже.
Сидоров, искусствовед известный, да.
Ну, он предполагался к изданию.
Ну, да, да. Это как бы то, что было создано в начале 20-х годов. Детская книга занимала большую часть в его творчестве. Он в итоге выпустил около 40 книжек, которые выходили разными тиражами. Вот это иллюстрации к неизданной книжке. К сожалению, не вышла такая. И это еще как бы влияние такое левых каких-то течений здесь чувствуется. Дальше уже как бы в другом ключе он работает. Интересно, две обложечки к шоколаду. Сначала он сделал эскиз, в котором присутствуют, как вы видите, иностранные слова. Но, видимо, его поправили строгие товарищи сверху, и в итоге получился шоколад фабрики «Красный Октябрь». Просто любопытно, как бы цензура работала. Книга «Братишки» выдержала 10 изданий, какие-то там колоссальные тиражи были. Книжку «Пожарные» он сделал и текст, и как бы целиком сделал книжку для детей от текста до оформления. В 1931 году он оформил 2 театральных постановки, в том числе спектакль в театре студии Завадского. Ну вот часть представлена здесь, на выставке. И таким образом он вошел еще и в круг как бы актерский, в круг актеров. Очень много ездил с художественной бригадой художественного театра. Дружил с Ардовым и с Морецкой. То есть вот какое-то, да, такое огромное количество направлений каких-то, в которых он вращался, функционировал очень творчески. Плакаты, образцы плакатов совсем, я бы сказала, мне вот кажется, что они совсем не в его ключе, но тем не менее, вот такие любопытные плакаты. А в 1934 году он попробовал себя даже в мультипликации. Это рисованный мультфильм по произведениям Салтыкова-Щедрина. Если у вас хватит сил, то в конце презентации мы сделали маленькую 3-минутную нарезочку, потому что там вот я читала рецензию, в которой было написано, что очень чувствуется влияние Фаворского в тех рисунках, которые там, на основе которых сделан этот фильм. Любопытный. Значит, круг общения художника включал как бы его однокашников по Хутемасу. И очень много и плотно общались они с семьей Фаворского. Фаворский очень ценил Ячеистова и говорил о том, что ему всегда очень интересно, как именно Ячеистов подойдет к решению той или иной изобразительной задачи, потому что как бы вот поворот мысли, поворот пластической идеи всегда был какой-то непредсказуемый. И как бы основным направлением все-таки зрелого художника Ячеистова была книжная графика в технике ксилографии. Мы видели ранние обложки, которые сделаны совершенно как бы в одном ключе, да, но влияние Фаворского и влияние жены Лидии Александровны Желткевич как бы привело к тому, что он утвердился в совершенно другой манере. Про Лидию Александровну я должна сказать 2 слова, иначе будет непонятно, почему как бы она на него влияла. Она родилась в семье скульптора, который в 1905 году бежал, он был революционером, бежал в Париж, стал учеником Бурделя, скульптора, и поселился в Улье, в знаменитом, в Ля-Рюше. И бабушка выросла в этом Ля-Рюше в обстановке как бы художественной жизни, в общении со Штернбергом, с Сутиным и со всеми, кто там жил. Поэтому вкус ее как бы был совершенно другой. Она приехала сюда вместе с отцом, вернулись по приглашению Луначарского в 1918 году. И вот это как бы нечто совершенно другое, не свойственное тому, что было принято, что воспринималось здесь здешними людьми. Вот эта вот новая струя бабушкина, видимо, она как-то, то есть не видимо, а очевидно, она на Ячеистова действовала. Первые как бы такие опыты — это совместная книжка, совместное оформление с Фаворским, статьи вот здесь. Вот здесь она лежит, можно будет потом посмотреть. В 1929 году Салават Юлаев, который интересен тем, что иллюстрации делал совсем другой художник. А ячеистов делал маленькие заставочки. Они вот там представлены, часть заставочек. И заставочек очень много. И он создал свой совершенно неповторимый стиль оформления. С помощью этих заставочек как бы прослеживалась повествовательная идея, дополнялась и усиливалась. Это вот тоже как любопытный факт.
Полоски там Гончаров, да?
Да. Да. Спасибо, Иван Дмитриевич. Вот замечательно, выдержки из его дневника я привожу. Гравировать надо с чувством и к каждому шрифту относиться чувственно. Это же замечательно. Мастера искусства об искусстве, то ошибочка, только мастера искусства об искусстве. Это был двух, по-моему, да, или трехтомник?
Четырехтомник.
Четырехтомник.
Вышло два.
А вышло два. Спасибо. Он сделал там четыре портрета, которые пошли в печать.
Нет, много.
Много. Ну вот, Леонард Исаакович знает гораздо лучше Чертков.
Я обожаю нашу публику. Вы можете перебить докладчика.
Нет, это правильно.
Правильно.
Это вот варианты. Как художник работал над как бы одним портретом. Да? И замечательная совершенно цитата из дневника. Я изучал их лица по материалам, гримасничал, и они от этого оживали. Я принимал такой же позу и выражение, и это мне многое давало. Да, хотел сказать, что когда он работал над портретом Матисса, то послал Матиссу письмо с просьбой прислать фотографию, по которой он мог бы сделать его портрет. А, надо сказать, что бабушка, бытость в Париже, ее рисунки Матисс высоко оценил на выставке детского творчества, которую устраивал Тугенхольд там, в Париже в 2014 году. И, видимо, тут была какая-то завязка. Наверное, она помогла каким-то образом ему написать. И Матисс очень высоко оценил его работу, которую ему потом направили на как бы, в качестве признательности. И в 1940 году был колоссальный труд общий под руководством Фаворского, группа художников оформляла калмыцкий народный эпос «Джангар». Вот он здесь тоже потом можно будет подойти посмотреть, уникальная книжка. И тогда же группа художников туда ездила, и это была очень плодотворная для ячеистов поездка, творческая. Потом будут работы оттуда. Вторым направлением его деятельности основным, вот как бы два было основных направления, ксилография и акварель. Замечательная цитата искусствоведа Галины Авраамовны Загенской. Ранние крымские пейзажи.
Это то, что мы хотели впихнуть, но не впихнулось.
Да, впихнуть невпихуемое трудно, конечно.
Да, и как бы очень хотелось, и там еще будут работы, которые тоже очень хотелось.
Да. Значит, серии акварелей большие были созданы по результатам творческих поездок по направлениям всекохудожника, Мосха и издательств. Вот, например, «Каспий». Массандро ездил несколько раз. Колоссальное количество работ замечательных. Разных, очень разных. У нас вот здесь есть две Массандры. Это акварель с белилами, то есть техника могла быть разная. Заводские фики. И во время этих поездок он вел дневники. Такие, сейчас бы это сказали, что это скетчбуки. дневники с зарисовками и записями как какого-то такого сугубо художнического свойства о том, какой цвет надо брать, так и с описанием тех мест и тех людей, которых он видел во время этих поездок. Вот дневник представлен здесь, и любопытно проследить. Вот листочек из дневника и акварель. В частности, видите, паровоз. Это вот тот паровоз, который у нас висит на стене. Внизу набросок и акварель, которая по этому наброску сделана. Эта акварель всех восхищает. Я к ней тоже не холоден, пишет он. Не только акварели, конечно, во время тех творческих поездок были в разной технике. Он работал, это масло. Это тоже масло, два варианта, видимо, какой-то одной и той же. Одной и той же вещи. И вот что было важно, что во время этих командировок он как человек, как писала Загянская, одержимый своей пластической идеей и как бы вот этим тем, как работает пространство и предмет, не замечал тех сложностей, которые накладывала жизнь, которые накладывала цензура, государство. Его выгоняли из каких-то мест. Он недоумевал, почему. Работа сорвана, идея потеряна, акварель не получилась. Потом он привозил то, что сделал, а ему писали, трамвайная линия не прошла, очень маленькие домики, а таких становится все меньше и меньше. Потому что ведь советский строй, у нас развитие, у нас как бы все должно быть хорошо, никаких маленьких домиков. И вот это вот противоречие действительности очень его, конечно, выбивало из себя. И я думаю, что это послужило во многом как бы причиной его такого быстрого ухода. Вот он делает портреты по заказу, передовики производства, но как человек как бы искренний и видящий, вот его глаз художника видел истину, а не то, и он писал истину, а не то, что от него требовалось. Поэтому передовики какие-то очень унылые такие получились. Да, какие-то, да. Наверное, такие работы, конечно, у него не принимали. Он вообще был замечательным портретистом. Очень много у него работ. И вот, собственно, среди группы художников он был, которые рисовали Андрея Белого в гробу, когда он скончался. И вот работа одна представлена в экспозиции музея «Работы чистого». К сожалению, у него не было возможности реализовать все то, что он бы, наверное, хотел, мог. И многое, наверное, мы бы увидели замечательных вещей, если бы не быт, если бы не колоссальное количество нагрузки как художественной, так и общественной, потому что он входил в какое-то бесконечное количество комиссий, исполкомов, еще чего-то, не потому что его заставляли или нагружали. Это не была общественная нагрузка, а потому что он как человек очень романтического склада и как бы идеалистического мечтал о том, что общество должно быть новое, человек должен быть новым, он должен жить в красивом мире. И поэтому он пытался все это донести до руководства о том, что нужно улучшать быт художников, что нужно создать красивые вещи. К сожалению, все это в тумане, конечно, прошло. В конце 30-х годов он участвует в оформлении павильонов на всемирных выставках в Париже и Нью-Йорке. В экспозиции были представлены работы его, и на Парижской выставке он получил бронзовую медаль за работу свою, за гравюру. Не знаю, за какую, к сожалению. Тут ничего не могу сказать. Вот несколько цитат, которые очень хорошо его характеризуют. Да, карьера всегда была мне противна. Вся моя революционность эмоциональна. Художественными делами вертят не люди искусства и мысли, а хозяйственники и торгаши. Надо заниматься всерьез художественным воспитанием масс. Это вот то, что его волновало, о чем он писал. Семья была замечательная. Два художника в семье, но, к сожалению, жили они в одной комнатке. Комнатка эта была часть квартиры Щетинина, еще все того же Щетинина. И два художника должны были в этой комнатке работать. Здесь же жил ребенок, здесь же жила нянька. Видимо, один работал на столе, а второй, я даже не знаю где, может быть, на подоконнике. Тяжело было. Домик он создал, своими собственными руками построил домик на даче, когда им дали. В Песках, известный поселок, советский художник, под Коломной. И вообще он был такой настоящий мастеровой в самом высоком смысле этого слова, потому что он бесконечное количество вещей делал сам и находил в этом удовольствие. Складную байдарку, складной этюдник, столик, дом построил. Это глинобитный домик. То есть человек, который мог делать все. Вот это тоже, как бы, мне кажется, очень важно. Жена очень большое, конечно, занимала место в его жизни. Он ее часто изображал. Вот там портрет жены, и это портрет жены. Когда началась война, они были эвакуированы в Чебоксары, и несмотря на то, что он был уже очень тяжело болен, он выезжал на фронт к партизанам в Брянские леса и в освобожденный Донбасс и создал колоссальную серию рисунков «Освобожденный Донбасс» и акварелей, портретов партизан. Вот работал, несмотря ни на что. И две последние работы в технике ксилографии – это басни Крылова. Вот они здесь представлены, и здесь же вы потом можете подойти посмотреть. Иван Дмитриевич Шаховской принес нам досочки, с которых печатались.
Досочки.
Досочки разные, это конкретно от другого, да, это от статьи, да, но просто досочки как вот. И вторая работа была «Дон Жуан Байрона». Война закончилась. Последний натюрморт масляный. И в 46-м году Чистов умер. Выставки, большое количество выставок было в основном довоенных, когда всякий художник возил работы в разные страны мира, и музеи там закупали в большом количестве работы, и чистовские тоже там есть. В последние годы, к сожалению, и Чистов, как и другие художники 20-30-х годов, в основном выпускники Футамаса, вот этот вот круг, он ушел, к сожалению, из поля как бы экспозиционного, как вам сказать, общественного, государственного. Государству теперь интереснее другие вещи. И это большая проблема. Я очень благодарна Монике, что мы как бы имеем возможность выставляться. Это большое дело.
Это мы вам благодарны за такие открытия. Прекрасное.
И последние две его цитаты прочитайте, пожалуйста. Спасибо.
Последние цитаты прочтите.
Да. Но мне кажется, что искусство художника настоящее, искреннее, сотворенное с убеждением и мастерством, найдет отклик не сегодня, так завтра, не у одного, так у другого. И поэтому, если день славы для тебя прошел или еще не наступил, ты можешь сам обеспечить себе так называемое бессмертие, хоть маленькое. Мы стараемся обеспечить хоть что-то. Если можно, если вы еще живы, я бы показала мультик, вот трехминутную нарезочку мультика. Какие такие звуки? Не хочу их сохранять. Он туда вставляет органчик. И этот товарищ отправился в город Глупов.
Thank you.
большое. Если есть какие-то вопросы, реплики, комментарии.
Реплики, комментарии.
Слова восторга.
Вот книжечка, которая будет посмотреть.
Да. Я бы почитал, что более 500 работ чисто находится в Гусе. Как так получилось?
Насчет 500 не уверена, но очень много. Советский вывез очень большое количество работ и чистого, да. Самые причем такие...
А вывез из семьи?
Из семьи, да, конечно, конечно. Он собирал, ну как, он приезжал, обходил всех, и все, все ему давали. Потому что боялись в то время, что пропадет, никому не было, не нужно. А теперь ты.
А скажите, чего он умер? Достаточно рано умер.
Ну, вот он с детства был очень болезненным. До 3 лет пишет, что он меня кормили жидким. Видимо, не это самое. У него был бесконечный процесс легких и сердца, и почки. Как бы. И вот эти поездки, и вот этот бесконечный надрыв, он, конечно, подкачивал.
Он все, по-моему,
А еще скажите, я поняла, хотела задать этот вопрос. Художественный мир, как и писательский, они жили очень по-разному, да, были люди состоятельные, с хорошо оплачиваемыми работами, и были, ну, в общем, бедствующие. Вот, а и здесь вроде такие серьезные книги, такие серьезные издания. Это должно было означать хорошую оплату труда.
Нет, судя по дневникам, это бесконечная нищета. Денег нету ни на материалы, ни на ни на еду, ни на что.
Ну, вообще, гораздо больше доход давало много детских книжек. Многие на этом и поговорили, которые совсем ушли в этот бизнес во времена НЭПа.
Не знаю, про детские книжки тоже не знаю. Я читала дневники,
нет,
их много дневников.
Нет, оплачивали прилично.
Может быть, но вот по дневникам картина ужасающая, честно вам скажу.
Но он, по-моему, уже с 30-х и не делал. Он же участник.
Да, последние книжки, какой-то второй, третий, четвертый.
А на что он жил, если он не делал
книжки? Нет, ну как, покупал всех художник, покупал картины, вот какие-то книги, не знаю. Ванечка, скажи, на что он жил?
Ну вот эти поездки, допустим, да,
поездки творческие.
Это были творческие поездки, и потом...
Работы закупались, да. Да, но вы,
значит, те работы, которые были куплены, мы не знаем, куда они делись.
Нет, ну почему? В Пушкинском музее много, в Русском музее, там,
то есть это вот
в архивах Советского художества. Да. Что-то закупали, но что-то вы же видели, да? Закупали то, что соответствовало социалистической действительности и плану Гармадье. А то, что не вписывалось в рамки, оно...
Но, к счастью, осталось в семейном архиве.
Ну,
что очень удачно сложилось.
Ну да, можно.
Еще какие-то вопросы, какие-то...
Вопросы по экспозиции. Расскажите, что в витринках, чтобы на что обратить, может быть, внимание особо. Часть мы видели, а часть... Ну, вот
да, я думаю, Оль, я поняла вопрос. Да, да. Я думаю, он совершенно справедливый. Давайте я предлагаю сделать так. Володя сейчас скажет, как я понимаю,
минут
Володя.
Минут на 5, да, я вас долго мучаю.
Да, Володя, как только я тебя умоляю, громче.
Обязательно.
Вот, Маш, не уходи.
Я туда поменяюсь, не буду.
Да, и Володя как раз сделает мостик к именно к литературным, да, делам. Вот. И тогда мы попросим Машу, чтобы она рассказала, что в витринах, потому что это очень эффектно, и мы понимаем, что это авангард и футуризм, но это какая-то совершенно неизведанная Атлантида. Вот, как бы.
Ну
да.
Вот.
Она требует изучения.
Считая, что Ода, безусловно, существует, мы все-таки, публикуя ее текст, полагали, что она несколько недоделанная. Вот на этой картинке левый ряд, мышь видно там?
Да.
Это хорошо известная серенада.
Куда?
Здрасте.
Куда убрал?
Назад, сейчас, прошу прощения. Я увлекся. Левая колонка – это хорошо известная серенада. Правая колонка – это конструктивно сделанная точно так же ода. Но в оду мы вставили жульническим образом картинку, которой в печатных экземплярах нет. Это вариант обложки 20-го года, судя по монограмме «Матч».
Значит, как, Старчев.
Да. Как видите, вторые авторские экземпляры достаточно похожи. Ничего общего знаменитому портрету Аксенова, а это из «Серенады». Как видите, одновременно лицо и латинские буквы «Аксен». Здесь нет и не предполагалось. Дальше идет очень похожая верстка, как в «Серенаде», так и в «Оде».
Это третья колонка вертикальная.
Каждая левая – это «Серенада», каждая правая – «Ода». Я выборочные странички взял. Вот кончается текст «Серенады», кончается… Как видите, «Серенада» кончается заставкой с издательской маркой «Мастарчук». «Ода» кончается тем, что с Машей я сейчас уже сцепился, во всех советских каталогах называется «Экслибрисом Ячистова», но, может, действительно она права, что это не авто «Экслибрис», а что-то другое, поскольку книг с такой наклейкой я, честно говоря, тоже не встречал.
Это как называется, что подписывает?
Семья.
Лимон, печать.
Да, но оно ни на чем не стоит.
Нет, это типа, да,
в любом справочнике получается. Это в любом справочнике это называется «Экслибрисом Ячистова», только я книг не видел, на которые он был наклеен.
Нет, нет.
Ну вот, когда мы этот текст опубликовали, вдруг неожиданно всплывает.
Скажи, где опубликовал? Как? Ты говоришь, как будто люди знают.
В Stanford Slavic Studies мы его опубликовали. В текущем номере, который. Но это очень долго рассказывать, если кому-то интересно, я скажу.
Где, в чем?
В Стэнфордских славянских записках, в последнем номере, я вам просто пришлю. Он очень длинно называется, без проблем. А
в прошлом году?
Считается, что в этом.
Да?
Значит, но это который Фишрис Поляков. Я не в состоянии воспроизвести, там много русских слов, потом немецкий. В общем, последний на текущий момент выпуск Stanford Slavic Studies. Это рукопись, точнее машина с исправкой Аксенова. Это конец.
Оды Выборгскому району.
Оды, да, то есть ИПОД. Как видите, там стоит датировка октябрь 18-й год, Питер, которая в печатном тексте отсутствует. Значит, она 2 года пролежала перед тем, как они сделали вот это первое издание, которое вы можете видеть в витрине. Это 2 из именных экземпляров «Оды». Известно 4. Попова, Щетинин, Равда или загадочный товарищ Вадим. Я сильно сомневаюсь, что это Фалилеев. Они не могли своего профессора называть товарищем. Все-таки он их и старше был.
А Шушеневич нет?
Шишиневич назвали Шишиневичем. Я, честно говоря, думаю, что это заказчик Быстрянский, то есть человек, который при Зиновьеве служил кем-то вроде Суркова, и если это действительно был заказ Выборгского района, то, скорее всего, это через него. Вот это очень похоже. Но... И еще 4 экземпляра ушли. Их обладателей мы не знаем, и на рынке они никогда не всплывали. Как видите, не Щетинин. Щетинин, строго говоря, погиб не на войне, он умер от тифа. Он служил в штабе.
На фронте.
Нет, в Брянске он служил в штабе. На фронте он не был. Он оттуда привез Яню. Сейчас я дойду. И то есть Ячистов толком даже не знал, когда он умер. То есть между их последним письмом и его упоминанием как мертвым, по-моему, 3 месяца прошло. Его никто и не оповещал о смерти Щетинина. Ну что?
Не хочет.
Это еще что такое? Сейчас. Вообще это заново сделаю.
Что у нас происходит?
Не знаю, по-моему, захлебнулось.
Да? А закрой снова. Я открою.
Вот я и хочу это сделать.
Нет, крестиком справа. Правой мышкой. Ты...
А я что делал?
Должен... Дай-ка. Так, подождите. А если вот сюда?
Нет, двумя клавишами сейчас. Ага.
Это
уже слишком. Ну, в общем, текст мы этот публикуем. Полагаю, что все-таки это не совсем недоделанный экземпляр. Как уже поклонники присылают ругательную рецензию на «Оду и Серенаду» из новосибирского политического журнала, из которой совершенно очевидно, что книга вышла и даже дошла до рецензентов.
Никто ее не видел.
Ну как?
Вот тут, да? Ну, вы бы сказали, что это великое произведение или не великое?
Это раритет.
Что это шокирующее в каком-то...
Моника, это раритет.
Безумие произведения, которое никто никогда не видел, которое благодаря названию и каким-то другим делам всю жизнь было мифом. И, в общем, как бы и давала основания для всяких иронических каких-то слов. А тут, на знаменитом Мечистовском чердаке, как я понимаю, где находится всегда все самое неожиданное, они эту оду нашли, и это, в общем, такое большое литературоведческое и художественное.
Да и не одну, да.
И еще куча всего, что и не подозревали, о существовании чего не подозревали. И вот целая новая страница в литературе. И вот этому посвящены витрины, по крайней мере.
Ну что, еще покажем или все умерли?
Ну, говори, пожалуйста.
Быстренько. Ну, я подозреваю, что в Новосибирск она попала в ходе вот этой томской командировки Колтунова, еще одного их приятеля, с которым как раз... Это брянская семья. Когда Щетинин служил в брянском штабе, приехала замужняя сестра Колтунова. Завертелся роман. Сестра жила уже тогда в Петрограде. В общем, Колтунов приехал в Москву и тоже стал дружить с Мостовчевым. Вот его отправили в Сибирь, но почти наверняка эту книжку он привез туда. Ни в одной новосибирской библиотеке нет. В частных собраниях, может, и есть. Проверяли.
Как называется книжка?
Ода,
ода. Ода Выборгскому району.
Все про Оду.
Это Ода Выборгскому району.
Все, все, речь про Оду.
Без комментариев и пояснений ничего не понятно.
Сейчас расскажу. Дело в том, что рукопись Аксенова называется просто Выборгскому району. А вот им хочется издать ее еще один раз. Это уже связано с издательством «Мозырь», то есть прошло 2 года. Вот здесь впервые появляется название. Просим разрешить издать «Оду Выборгскому району». Аксенова в количестве 500 экземпляров, из них 100 нумерованных, лежит тут, поэтому не буду детально останавливаться. Озарь на самом деле выпустил, как Маша сказал, 2 книжки. Это хорошо известную и любимую коллекционерами в силу своего дизайна «Цыганскую венгерку». Она очень красивая, и текст достаточно глуповатый. Правая картинка с дамой, это Манюни ее звали, как у семьи?
Манюра.
Манюра. Это Манюра, это сам Мечистов. Манюры там 3 или 4 картинки. И достаточно скучно оформленная философия лирики Шпенглера. Очень такой скромный конструктивист. Внутри вообще ни одной картинки нет. Но когда мы залезаем в издательские планы Озари, мы там видим грандиозный пир духа, из которого ничего не вышло, но...
Ну,
сейчас. Потому что я пытаюсь показать, чтобы можно было прочесть. Это все равно много. Вот так. Сколько ж ты? Поскольку этой картинки не видно, я вам ее почитаю. То есть она находится в записной книжке. Нет, она находится в записной книжке Ячистова, которая тут лежит. Ну, на другой странице. Философия лирики вышла. Аксенов в этом плане называется еще просто Выборгскому району. Про Форегера сейчас расскажу. Здесь называется это «Барени». Но вышли, как мы знаем, только 1-е 2. Дальше были серьезные авторы, как Муратов, Сезанов, Сидоров, Скало. Они ждать не стали. В результате Сезан выходит в 23-м году в Берлине. Сидоров, это, по-моему... Книжка переводная, а кого под его редакцией. Классический Одарюков, гравер чешский, 24-й год, Москва. И очень любопытные лекции по анализу перспективы Флоренского, который в тот момент, когда этот план составлялся, в написанном виде не существовал, он им читал лекции на Футемасе. Более того, анализ перспективы в том виде, в каком он сейчас печатает, это не авторизованный текст, а студенческие записи. Но здесь видно было обещание, но когда дело пошло, и на момент обещания никакого текста не было. Дальше идут уже не очень понятные Роченко, Попова, Фаворский, что это должно было быть. И кончается это. Вот продолжение. Сборничком Брюсова есть его. рукопись. И последний пункт, который предполагался, это гравюрочки и манюрочки. В общем, то, что в результате Маша издала в виде ее каталога, по-моему, лет 10 назад, да? Ну, а Форегере напоследок, поскольку он сохранился в цельном виде. Барон Форегер фон Грифертун, его полное имя, театровед. Очень жизнерадостный человек, который всю жизнь пиво нюхал, поэтому нигде долго не задерживался. Помню, в одном театре он не работал больше сезона. Написал книжку, которая в оригинале, как видите, называется «Табарен и шарлатане». Табарен – это один из основателей французского уличного театра. Например, рубеж 16-17 веков. Оригинал весь оранжевый, нечитаемый. Здесь мы его, честно говоря, немножко дегетилизовали. Сейчас говорят, чтобы было понятно, что там нарисовано. Это, надо полагать, сам Форегер. Он ее взял и напечатал только в 29, смог напечатать только в 29 году, причем в переводе на украинский язык в харьковском журнале. Русского текста не было, хотя он у Маши лежит. Вот он, рукописный автограф. А вот. Поэтому, когда ее, боюсь соврать, но, по-моему, современные драматургии печатали эту книгу, ее печатали в обратном переводе с украинского и перевели не совсем правильно. Не о Табарене, а про Табарена. А в четверг состоялись крестины, между кем-то в оригинале крестили. В ясности моих воззрений потерял. Перевели восхищение и поклонение здесь, да. В общем, видно, что это обратный перевод вынужденный, который не всегда имеет отношение к авторскому тексту. А эта книга очень высокой степени готовности, в общем, в Озере больше я такого не видел.
То есть надо издавать.
Ну да, имеет смысл, в общем, с параллельным текстом. Поскольку им занимается достаточно... К сожалению, человек умер, который этот обратный перевод делал. Но видно, что это дело из харьковского журнала. Ну ладно, все тогда. Больше не смею задерживать.
Володя, Маша, и действительно я хотела бы присоединиться к просьбе вот Ольги Прониной, если я правильно увидела. Правильно. Скажите, что лежит в витринах?
В первой витрине образцы рукописных книжечек, стихов, которые он писал под псевдонимом Белонин.
Под псевдонимом Белонин что-то выходило?
Нет, это в чистом виде домашние такие, да, он их оформлял.
А экземпляров сколько? Один?
Ну, да, конечно, одни, да.
Они рисованы.
Рукописные книги, да?
Да, стихи. Разного свойства, наверное, не очень с литературоведческой точки зрения высокие, но любопытные все вот в таком футуристическом ключе. Во второй витрине материалы, связанные с мастерской, с Мастарчевым, с артелью чувствующих и мастерской чувств. Там лежит блокнот с положением, суставом и любопытные надписи о том, кто входит в члены. И патроном они избрали Скрябина, поскольку любили очень музыку. И там же лежат эскизы неизданных, видимо, планировавшихся, но неизданных сборничков Есенина, Буданцева и свой собственный сборничек тоже. Ну, как бы макетики, маленькие макетики. А в третий, это уже период 30-х, ну, фотомасс немножечко, и вот дневник с путевыми занятками.
Где прекрасные рисунки. Я еще хотела добавить, что бессмысленно приносить извинения, потому что это не от нас зависит, но тем не менее. Мы отбирали работы вот в семейном собрании, да, приучить те, что понравились нам, те, что особенно нравились Маше. Мы не все влезло. То есть мы был очень жесткий отбор там, из того, что мы даже отобрали, не все влезло. Мне до сих пор жалко, вот Маша показывала даму с капустными
посреди капустных листьев и кочанов. Вот, не все производственные вещи такие вот замечательные влезли. И вот, да, то есть, может быть, хотелось бы представить художника, он заслуживает того, чтобы представить его больше и шире, но, видимо, это, для этого уже надо, чтобы была другая площадка. Я уже с ревностью к ней заранее отношусь, но думаю, что она, безусловно, появится, и это того заслуживает. И еще хотела поблагодарить Чертков Леонид.
Леонард Исакович, я хотела сказать, да.
Леонард Исакович,
покажите, пожалуйста.
Мы не знакомы, но ваше имя все время звучит.
Спасибо.
И большое вам спасибо за то, что вы отнеслись к этой выставке тепло и дали свои работы. Большое спасибо вам.
Я желаю всем нам и вам, Маша, чтобы дальше последовала большая развернутая выставка.
Хочется,
потому что весь этот материал показывает, что это необходимо.
Причастный каталог с картинками, что
да.
У выставки.
Ну легко. Что, про нашу маленькую тоже, пожалуйста, не забыла. Декарта.
Можно я свою колоссальную, искреннюю, прям не знаю, какую благодарность скажу? Скажу Леонарду Исааковичу за то, что он как бы позволил представить вещи из его коллекции и за бесконечные консультации. Леонард Исаакович, председатель Московского клуба библиофилов, коллекционер, очень человек знающий и большой специалист, единственный, я думаю, специалист, владеющий материалами по истории полиграфического факультета КУТМАС и всех его выпускников. Я думаю, что больше, чем вы, наверное, не знает никто.
Ух.
Ивану Шуховскому колоссальная благодарность за помощь в подготовке. И тоже всякие бесконечные ценные советы. Моника, спасибо
всем
вам огромное. Всем сотрудникам, особенно Елене и Анне. Где она? Елену вижу, Иву не вижу. Иву вижу, да, тоже мучились, наверное, мучились. Володе большое спасибо за то, что тоже помучился немножко. И вам всем огромное спасибо за то, что мучились целый час.
Нет, было очень интересно. Вам огромное спасибо. На самом деле, как бы мы все время про это говорим. Всегда приятно делать выставки или проводить вечера, или проводить мероприятия с людьми из, я не знаю, очень не люблю слово потомок, но вот как по-другому назвать, да, с людьми, которые связаны с, простите за холодное слово, с объектом нашего интереса, родственными связями, вот, родственными, кровными связями и узами, потому что это приносит очень много, конечно, хлопот, потому что люди очень беспокоятся за честь, достоинство своего вот как бы родственника. Но с другой стороны, это придает ту теплоту и обвивает все это такой любовью, которая просто холодный скальпель специалиста не может дать. Спасибо, Маша, большое. И Оля, и все сочувствующие, и все пришедшие. И уже скажите самые главные слова.